ухо, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
Уважаемые друзья, я, Николай Мамулашвили, приветствую вас и с большим удовольствием хочу представить нашего гостя Алексея Дмитриевича Гнедовского. Алексей, приветствую и спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
Спасибо за приглашение, всегда рад к вам прийти.
Хочу напомнить, что Алексей известный финансист, при этом он член попечительского совета экономического факультета МГУ, а также Российского военно-исторического общества. Наш гость активно занимается благотворительностью. Он также помогает в вопросах издания и популяризации литературы по военной истории. Но главное, Алексей – заядлый охотник. Он входит в правление Московского охотничьего клуба «Сафари», а также издает «Русский охотничий журнал». Особо отмечу, что Алексей – один из самых известных в нашей стране коллекционеров холодного оружия царской России. Одним словом, рядом со мной у микрофона человек опытный, мудрый, многое повидавший на своем веку. Человек, который много охотился и охотится и у нас на Камчатке, и в далекой Африке. А беседу нашу я хотел бы начать с вопроса в какой-то степени философского. Почему человек охотится? На дворе 21 век. В магазинах всего полно. Мясо на любой вкус. Говядина, свинина, курятина. А пострелять ведь можно и по мишеням на стенде. Но нет. Человек берет ружье и идет в леса, в поля. Почему? Может, охота заложена в нас на генном уровне? Или это что-то другое? Алексей, что скажете?
Вы знаете, у меня несколько ответов на этот вопрос. Ну, самый простой, которого вы, наверное, правильно ждете. Охота – это самое древнее занятие человека, самое естественное. То есть человек начал сначала вообще охотиться, потом только работать, по большому счету. Это очень естественный, очень нормальный инстинкт. Я, например, получаю удовольствие, когда я иду на охоту, я что-то добываю и приношу домой мясо. Вот у меня прям отдушина такая. Хотя лосятину не всегда едят моя семья, но в итоге съедают. Вот. Но, тем не менее, некое такое внутреннее удовлетворение получаю, когда я что-то приношу домой. А для меня это, знаете, единение с природой. То есть, я в Африке или на Камчатке, или на Чукотке. Ну, меня, наверное, поймут рыбаки, рыболовы, но охотник, он же... Это кажется, что он приехал в лес, и там, может, люди считают, что стреляет во все стороны. Вот я добираюсь через всю страну и живу там 10 дней, чтобы сделать один выстрел. Или не сделать. И на любой охоте ты проводишь там день, два, три, чтобы один раз выстрелить. Ну, я не все там по уткам, по зверю. Ты тратишь очень много времени, ты находишься, ты ждешь, ты вытаптываешь, ты видишь очень много природы, очень много животных вокруг себя, прежде чем ты чего-то добыл. Ну, и ты добываешь, ты это съедаешь. Для меня это очень естественный и очень правильный такое времяпровождение. Понимаете, я отдыхаю очень природе. Но это такой эмоциональный потребительский подход. Почему мне это лично надо? Я думаю, что подавляющее большинство городских охотников. Но вот вы сейчас сказали, что вот есть мясо, есть дичь, можно купить. Это вы про Москву говорите. А на самом деле для значительной части нашего населения, нашей страны, охота – это возможность, в общем, поесть мясо. Вот я вам скажу, что отъехав от Москвы 200 километров, дикое мясо – это значительная часть корзины.
Да,
очень серьезная. Да. Конечно, люди не так богато живут, и люди в основном-то, если могут есть, то едят дичь. Есть охотники, которые живут в деревнях, они все раздают, потому что, в общем, не хватает. А если за Урал, так там охота – это просто системообразующее занятие для людей. Поэтому многие населенные пункты только ради этого живут. Не надо об этом забывать, что охота – это просто люди этим и живут, и промыслом, и просто подспорье. Это очень много людей этим живут. Может быть, люди считают, что вот все охотники в России – это люди, которые там развлекаются. Да не развлекаются люди.
Не, ну я с вами согласен. Завалил, условно говоря, значит, человек лося. Вся деревня будет там ползимы есть вот
конечно,
это мясо. Да.
Конечно.
Это понятно. Я с вами согласен абсолютно. Но при этом вот егери или, так сказать, чиновники от охоты, которые сейчас нас, скажем, услышали бы или услышат, они тоже скажут. Но ведь это, в принципе, браконьерство. Потому что мы с вами понимаем прекрасно, что ни один человек за 200, за 300, за 500 или за 1000 километров от Москвы, он не сможет купить лицензию на того же лося. Понимаете? Угу. Вот такой замкнутый круг получается. С одной стороны, как бы вот этот деревенский охотник, деревенский браконьер, да, условно назовем.
Ну, не всегда. Но иногда, угу. Да, иногда без лицензии, да. Это бывает, но проблема, на самом деле, она сложнее. Дело в том, что у нас не так мало зверей, как кажется. То есть, есть места, конечно, например, особенно вокруг Москвы, если они мало... Ну, там, где плотное население, европейской части, там, где мало охраняют и неправильно охраняют зверя, его мало. А там, где его охраняют правильно, и всем хватает. Поэтому, в общем, вопрос управления хозяйством – это вот третья часть, о которой я хотел сказать. Дело в том, что охота во всем мире – это неотъемлемая часть управления природными ресурсами. То есть, вот люди, которые, там, не знаю, зеленые, там, веганы, говорят, слушайте, ну, что же вы лезете, что туда идти охотиться? Вы оставите все как есть, и все вернется в свои естественные состояния. Ну, во-первых, уже не вернется, потому что мы за всю историю свою человечества настолько активно повлияли на биологию, на природу, которая вокруг нас, что она уже не будет никогда естественной, а, может быть, естественной, как она была раньше, никому не захочется. Например, есть вот регулирование там зайцев и кабанов. Не все знают, например, что если кабанов не регулировать, их численность достигает пика, а их становится так много, что они вылезают из лесов, а потом они все дохнут практически до нуля. И такие циклы, они, естественно, природные. Вот нам они нужны? Наверное, нет. Хорошо бы, когда чтобы было среднее поголовье, которое не мешает жизни человека. Те же медведи, да, вот медведи, да, они конфликтные. Там, где их много, вокруг человеческого жилья, они конфликтуют с человеком, да, они нападают на людей, они воруют скотину. Надо регулировать? Наверное, надо.
Или волки те же самые, надо поголовье настолько разрастается,
да, опять же волки, да, сказать, что давайте оставим все как есть. Да, они расплодятся, они начнут драть скотину, да. Их естественное поведение, естественное, но мы, человечество, мы конфликтуем с ними. А охота – это регулирование численности, чтобы конфликт природы с человеком свести к минимуму. И тут надо быть, общаться с профессионалами, а не с любителями прокричать. Давайте все оставим, не трогайте зверушек.
Ни пуха, ни пера.
Продолжаем программу. Напомню, что с нашим гостем, опытным охотником Алексеем Гнедовским, мы говорим о том, как и почему человек приходит в охоту. Почему вообще человек охотится? Мы говорим об охотничьей культуре и традициях, и еще о многом другом. Алексей, я знаю, что к охоте в раннем детстве вас приобщил дедушка.
Отец работал, отец был пенсионер, он меня всегда с собой таскал на рыбалку. Он уже не охотился, и мы ездили далеко, недалеко. И он очень много рассказывал о своих охотничьих похождениях. Ясно, что он не то чтобы хвастался, просто рассказывал. И я очень глубоко проникался этими вещами. Он рассказывал про охоту на глухаря, на тетерева, на баранов, когда он спасал семью от голодухи. Охота ему помогала это делать. И когда я очень хотел стать охотником, в основном по рассказам деда, даже не по литературе, просто по рассказам, потому что вечером мы сидим у костра, либо на лодке там с удочками, очень много ездили. И он мне это рассказывал, я просто очень хотел стать охотником. И как только появилась возможность купить ружье, естественно, я приобрел его и стал, в общем, охотником. Внутри я был просто к этому готов уже, да, и я уже понимал основные вещи и рвался просто в бой.
А вы помните свою первую охоту, осознанную охоту?
Я еще тогда охотником даже не был. Я просто, моя первая добыча была, когда мы на байдарках путешествовали с отцом и с друзьями по Карелии. Еще ни у кого не было оружия. И я на одном из там озер в избушке, мы встретили местного охотника, который... Ну, там все просто было. Это было, черт, когда там, не знаю, 40 назад. И он говорил, о, парень. А я ему говорю, можно ружье подержать? Прямо не выпускал. И он говорит, что охотником хочешь стать? Говорю, ой, я хочу. Он говорит, ну, вот тебе там пяток патронов, пройдись, может быть, кого-нибудь застрелишь, да. Вот, я схватил ружье, и там буквально через какое-то время у меня из-под ног вылетел рябчик, сел, я его добыл. Добыл, принес, ого, добытчик, он так меня похвалил, я прямо меня распирал от восторга, и он мне объяснил, как его ощипать, как его почистить, и мы тут же его сварили с лапшой, и я всех угощал добычей. Это было такое посвящение в охотнике, настоящее.
Я здесь гордый, да,
вы. Гордый, да, и сам все, да, он мне объяснил, вот так вот здесь пощипать, это отрезать, это выпотрошить, промыть, все я сам делал, и вот очень, вот так, это на всю жизнь запомню, конечно.
Вот мы с вами плавно и перетекли к вопросу или проблеме сохранения охотничьей культуры и традиции. Семья, дедушка, который вам привил любовь к охоте, рассказы и истории, внимательное отношение других, более опытных охотников. Я вот к чему подвожу. Бытует мнение, что мы теряем славные охотничьи традиции, которые, например, в той же Западной Европе сегодня крепки так же, как и пару веков назад. Это действительно так, Алексей?
Не знаю. Я бы однозначно не согласился с ним, потому что где-то она утрачена, а где-то она не утрачена. Я вот, например, может, мне повезло, конечно, я человек, имею возможность много где охотиться, но вот я, например, охочусь. У меня любимое место вот там под Ростовом Великим, Ярославским. Ну, знаете, то есть просто местные охотники, мы с ними загоны устраиваем на лося, там, на оленя. То есть там люди ни клочка не оставляют, они никогда не фотографируются, сидя на звере, это неуважение к нему. Ни клочка тряпки, ни клочка бумаги не остается. Все очень чисто, все очень организованно, все уважительно друг к другу, к природе. Никогда там костер не оставят. То есть, на самом деле, к сожалению, мы очень много знаем негативных примеров, когда люди там считают, что вот там ведут себя по-свински на природе, и, к сожалению, охотники иногда дают повод. Но в значительной степени все-таки люди ведут себя нормально и сохраняют традиции и культуру. Просто мы об этом мало знаем. Мы знаем очень красивые изображения от этих традиций в Чехии, в Германии. Но то, что делается у нас, как-то вот мы мало об этом говорим, к сожалению. Больше пресса говорит о всех негативных.
Да.
То есть, я бы не сказал, что он утрачен. Нет, я знаю, даже есть... Ну, вот я член нескольких охотничьих клубов. Возрождаются традиции и культивируются и на местах, и в Москве. Поэтому я бы так не сказал, что все утрачено.
Допустим, человек решил заняться охотой. С чего надо начинать?
Начать ему надо, конечно, найти хороший охотничий коллектив, который охотится. Вот другого выхода нет. Что такое коллектив? Не обязательно формальный коллектив. Компанию, которая часто ездит, наверняка через интернет или через знакомых, можно сказать, я начинающий охотник, научите меня. Другого выхода нет. Никакие книжки, никакие книги вас не научат. На самом деле, охотники очень доброжелательные люди. Если вы ведете себя нормально, адекватный человек, вам с удовольствием подскажут, расскажут, научат, свозят и поделятся своими опытами, знаниями. Вам нужно найти компанию, которая давно ездит, нормальную компанию. С этого начнется ваш путь в охоту.
И еще вдогонку, что называется, вот многие задаются вопросом, а нужно ли вот покупать сразу же какое-нибудь хорошее ружье? Или можно обойтись каким-нибудь старым? Или там сверхмодное, сверхкрутое одеяние какое-то охотничье?
Ну,
или...
смотрите, я бы вам посоветовал найти наставника какого-то, то есть, который его с вас возьет с собой в компанию, в коллектив, и вам... Лучше послушайте людей, которые много охотятся. Конечно, в любом случае будут совершать какие-то несуразные вещи с точки зрения опытного человека, но лучше, если их будет меньше, и когда вам нормальный человек, охотник с опытом, что-то подскажет. У меня такой возможности не было. Я сначала начал сам охотиться. Вот. Я купил себе здоровущий нож, как у Рэмбо, да, и тоже какие-то дурацкие вещи, да. Но потом очень понял, что это, в общем... не нужно.
А нужно было, извините, номерной, наверное, который записывают.
Ну, конечно. Он еще списывался, да. Я принес его в охотничье общество формальное. Они такие: господи, что же это за ужас такой? Ну, как вот нож? А что это, кого ты хочешь им убивать? Я не знаю, но вроде охотничий. Говорит, ну, ладно, вписали мне его. С точки зрения оружия, самый пример всегда даю начинающим охотникам. Сходите на стрельбище сначала, где вам дадут ружье пострелять. Купите себе двустволку, либо все охотники начинают с двустволки. Не надо никаких автоматов, нарезной вам сначала и не продадут. Угу. Вот. А купите двустволку, постреляйте на стрельбище, сходите на утку, и вы поймете, что это ваше. Дальше будете развиваться.
Что ж, это был Алексей Гнедовский, опытнейший охотник, да и просто хороший человек. Я благодарю нашего гостя за интересную беседу. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое и режиссеру программы Юлии Дунце. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всем успехов и удачи!